Всем привет, это Вячеслав Берников и подкаст «Российский инвестор». Сегодня у меня в гостях Бронислав Шаров, автор группы ВКонтакте «Борода инвестора». Привет, Бронислав.
Вячеслав, привет, спасибо за приглашение. Очень рад с тобой сегодня пообщаться с подписчиками, поговорить об инвестициях.
Отлично, Бронислав. Я думаю, что всем было бы интересно услышать о том, как ты начинал инвестировать, то есть когда ты начал и к чему ты пришел к текущему моменту, то есть когда ты начал вообще инвестировать?
Да, ну у меня-то в инвестициях был такой, скажем, довольно длительный путь. Первый раз вот именно мысль о том, что нужно как-то получать вот этот пассивный доход, она у меня закралась в 2008 году. Я был студентом, и тогда у меня была такая простая самая мысль. Я увидел, что «Газпром» стоил 300 рублей, а стал стоить 100 рублей. И я подумал, что вау, это же, наверное... Раз он стоил когда-то 300, то в будущем он может снова стоить 300. Это прям такая хорошая возможность подзаработать денег. Но в 2008 году я был студентом, как бы подрабатывал там. В общем, денег особо свободных не было. В итоге так я тогда инвестициями не смог выкроить свободные средства. И вот все свободные деньги потратил на телевизор для мамы. А «Газпром» так и не купил. Увы. Вот. Потом, соответственно, то есть мысль об инвестициях, я ее сохранил, то есть об этом думал, но после того, как окончил институт, я так был активно загружен, много работал, и, в общем, в принципе, некогда этим заниматься. И снова я вернулся к мысли об инвестициях уже в 2012 году, когда свободные деньги появились, то есть как-то куда-то их надо было приложить. Но и в 2012 году я не начал вкладывать. С 2012 года я только, скажем так, два года читал, как почти как Илья Муромец, читал литературу, смотрел, как вот реагирует там на новости разные компании. Это вот, кстати, если когда спрашивают про книги, там, что надо начинающему инвестору, то есть я не только книги читал, но я читал новости, там даже рассматривал и пытался сам как-то что-то анализировать, думать, как себя поведут компании. И уже в 2014 году, то есть вот так вот начитавшись, насмотревшись, я уже первые деньги, то есть открыл первый счет и внес туда первые средства. То есть вот такой довольно долго я заряжался, там это лежал на печи, собирался с мыслями. Конечно, сейчас понимаешь, что стоило бы начать еще тогда, в 2008 году, найти деньги. И, может быть, сейчас бы, ну, то есть мне уже было бы не надо работать, например. Как-то так. Думаю, я долго слишком собирался с мыслями. Ну, в общем, получилось, как получилось. На 2014 год это был удачный момент, в принципе, для прихода в инвестиции.
Да, согласен с тобой. А тебя не посещала мысль, что вот «Газпром», он стоил 300, стал стоить 100, то есть снова что-то может быть такое, то есть не было страха? Или твой страх со временем, он ушел в связи с тем, что ты прочитал, понял, что есть какая-то логика в ценах на акции, понял, как это примерно работает, то есть не было ли у тебя такого страха, что, соответственно, тот «Газпром», который ты купил за 100, будет стоить еще там, ну, дешевле, еще дешевле?
Ну вот, на самом деле, страха у меня вообще никакого не было, а была у меня штука такая, вот она у новичков часто, да, в инвестициях встречается, слишком сильная концентрация на будущей прибыли. То есть я ни о каких рисках, о том, что акции вообще могут падать, я в принципе не думал. То есть я даже не знал ни про какие мультипликаторы. То есть я был уверен, что как бы... Рано или поздно «Газпром», он, то есть, продает газ, много зарабатывает. Если вот он сейчас 100, ну, там про кризис что-то я читал, то рано или поздно он обратно будет 300. То есть, как бы вот я концентрировался только на положительной стороне, что иногда, да, потом, когда наступает медвежья фаза рынка, многих начинающих инвесторов этот слишком сильный оптимизм подводит, убивает их из колеи. То есть, сейчас... Со своим текущим опытом, конечно, я бы дольше обдумывал ситуацию, но все равно бы, наверное, решил, что это хорошая идея купить «Газпром» по 100. А тогда, ну, я вот просто даже не думал о том, что есть еще и риски в акциях каких-то. Видел только прибыль.
Я понял, спасибо. А Ты начал вести канал в не канал, а, соответственно, группу ВКонтакте. Почему, когда и вот для кого эта группа?
Почему я начал, да, вести группу ВКонтакте? Ну вот, забыл фамилию писателя, был такой писатель-фантаст, по-моему, чуть ли не Айзек Азимов, но я могу ошибаться. И когда его спросили, зачем вы начали писать фантастику, он сказал, просто нет фантастических романов, которые мне нравятся. Поэтому я решил написать свой. Ну и, соответственно, вот как бы еще там в 2017-2016 годах особенно есть такая особенность. Сейчас с этим стало лучше, а тогда было доступной бесплатной аналитики очень мало. Она либо была платная, которая очень хорошая такая аналитика, либо она была низкого качества какого-то такого. Ну, в общем, и мне не нравилось, и у меня были какие-то там в процессе анализа компании, я их анализировал в большом количестве, у меня рождались мысли, и аналогичных мыслей таких я не видел нигде, то есть в других ни группах, ну, то есть нигде не встречал аналитики. Я решил, что, может быть, если я начну ими делиться, то это будет кому-то интересно. Поэтому я решил попробовать. Ну и вторая причина, то есть я точно так же, как с инвестициями, я, наверное, года три думал, да, начать или не начать блог, то есть начать всем этим заниматься, собираться с мыслями. А причина очень банальная, ею стала у меня травма колена. То есть я с детства играю в футбол, там в мини-футбол полупрофессионально. И, соответственно, как раз зимой меня травмировали, повредили колено, и у меня освободилось несколько вечеров, которые до этого я проводил в зале. Естественно, чтобы куда-то деть эту энергию, вот я начал вести блог, и даже не знаю, что получится. Вот, кажется, кто-то читает, даже вот мы с тобой беседуем.
Ну, я отлично. На самом деле достаточно интересный блог получился. И мне кажется, что особенно ВКонтакте, то есть сейчас, когда я начал вести, соответственно, свой канал уже в Телеграм, когда появился Телеграм, и я подумал, что это неплохая идея в том плане, что в Телеграм это было достаточно удобно читать, достаточно удобно передавать какую-то информацию. Возможно, были какие-то, соответственно, ограничения по количеству текста, то есть что-то было удобно, что-то было неудобно. Но, соответственно, эта ниша была достаточно свободна, точно так же, как и ты, я не видел никакой аналитики другой. Потом, конечно, уже появилось там огромное количество других телеграм-каналов, появились какие-то, ну вот какие-то хорошие, какие-то появились такие, ну, просто, ну то есть какие-то люди, даже профессионалы начали писать, какие-то люди, соответственно, абсолютно не понимающие, что они пишут, даже начали писать. Вот. Но я немножко хотел с тобой обсудить вот эту тему, что то есть твоя аналитика, она мне вся твоя аналитика, то, что я видел, она мне кажется разумной. Я понимаю, что человеку свойственно ошибаться, то есть и в моих там умозаключениях, в моих статьях где-то есть ошибки. А, кстати, в той статье, где я советовал купить магнит когда-то давным-давно, я допустил небольшую арифметическую ошибку, но на самом деле она на, как бы, на логику она не, ну, не повлияла. Но небольшая арифметическая ошибка была. Вот. Вопрос такой. У тебя не было какого-то, то есть какое у тебя образование? У тебя нету какого-то экономического образования, то есть что ты, соответственно, как ты подошел к анализу компаний, как ты начал их анализировать?
Ну, да, хороший вопрос, отличный. Я-то, кстати, даже хотел сказать, что я вот, например, постоянно делаю иногда арифметические ошибки, иногда грамматические, иногда я просто где-то недостаточно хорошо разбираюсь в вопросе, и меня вот там в комментариях подписчики постоянно управляют, мы на эту тему общаемся, и я как бы вообще смысл инвестиционных блогов, я думаю, что, конечно, ну, есть ребята, которые там, я даже знаю, ориентируются на мое мнение, но оно же не истина в последней инстанции, то есть это скорее приглашение, то есть к диалогу.
Да, я согласен, да.
Вот. Поэтому это даже хорошо, что если кто-то внимательно читает, и там ошибки, все люди, все могут обсчитаться, описаться, поправляют. Вот. Так, что-то я расконцентрировался, просто я еще хотел.
Касательно образования, я хотел спросить, кто
А,
ты
да,
по образованию?
по образованию я инженер, то есть как бы к финансам вообще никакого отношения не имею, конструктор двигателей я по образованию, вот, работал в авиационной отрасли, то есть вообще вот к финансам я не касался, все исключительно, то есть по каким-то курсам, да, там я смотрел, то есть я смотрел на подходы других инвесторов, как это все считается. В итоге сейчас я пришел к тому выводу, что, например, вот расчеты EBITDA, это очень такой произвольный расчет, его
Да,
надо
да, да,
считать
да.
исключительно, то есть у компании может быть один подход, у тебя второй, то есть
Надо
не...
считать самому и да, и понимать, что ты посчитал в итоге.
Да, именно так. И там, если можно, я вот, например, иногда считаю мультипликаторы в уме, и у меня там плюс-минус 0,1, в принципе, это погрешность, потому что
Да.
это же условный мультипликатор, ну, не обязательно, ну, будет 4,3 вместо 4,4,
Да,
ничего от
да.
этого не изменится. То есть нам главное определить динамику, направление бизнеса, то есть он развивается положительно или развивается отрицательно, или есть какие-то вот предпосылки, там, специальные ситуации, то есть вот так. И, соответственно, для этого я думаю, что никакого образования специального не надо, а нужно образование в том плане, что и вот инвестор, если он хочет именно не пассивно инвестировать, а активно, то он должен быть, как сказать, человек широко образованный, очень такой начитанный, то есть он должен быть почти как вот пушкинский Онегин. Ученый малый, но педант, иметь счастливый талант, в каждом споре разбираться по чуть-чуть. То есть в каждой отрасли нельзя быть везде специалистом в удобрениях, в газе, в нефти, но составить свое представление и примерно понимать тенденции надо вот как-то везде. То есть вот такое. То есть в этом плане лучше быть как бы образованным, начитанным человеком, то есть чем быть таковым. Вот так.
Бронислав, еще хотел спросить, вот я уверен, что тогда так, но твой ответ, в соответствии с твоим ответом, большинству будет интересно. А, соответственно, что ты прочитал такого, что ты начал понимать, ну, что такое акция? То есть, как вот, что ты прочитал до того, как, соответственно, начать инвестировать? То есть, ты инженер, ты, соответственно, может быть, ты, ну, понимаешь в целом, что такое бизнес, там, как это делается, ну, в целом, у любого человека у него есть представление. Есть человек разумный, там, ну, да, широко образованный, то есть, как бы, интересуется многими разными темами, то тогда у него есть представление, ну, о том, широкое такое, что такое бизнес, какие примерно существуют отрасли, что он примерно там на них влияет, да, но, соответственно, как ты понял, что такое именно акция, там, как вот читать бухгалтерский баланс, там, как читать отчеты бухгалтерские, вот что, соответственно, стоит прочитать начинающему инвестору?
Ну вот конкретно, да, по каким-то специальным терминам, да, что такое акция, облигация, там опцион, фьючерс, я просто, ну, в 21 веке все очень просто, окей, Google, и тебе тут же выдается куча статей, и ты как бы читаешь, находишь полезные, анализируешь. Ну а в плане книг, именно которые вот инвестиционно на меня повлияли, вот как на инвестора, естественно, разумный инвестор, это вот прям самое первое, там, эссе Уоррена Баффета об инвестициях, ну, это такой общий набор, там, метод Питера Линча довольно-таки сильно меня впечатлил. Я, то есть, это все уже прочитал уже в процессе погружения, то есть, не сказать, что я так сильно, они прям на меня повлияли, да, я их прочитал, счел подходы, некоторые из них разумными, многие из них там взял на вооружение, но именно изначально, то есть я как бы вот именно по терминам самообразовывался. А такая вот книга в школе, я ее прочитал, мне очень понравилась. Именно она про бизнес. Это трилогию Теодора Драйзера «Финансиста» я прочитал. И вот прям меня очень впечатлила борьба этого именно человека, как он там создавал свою гигантскую компанию с самых низов. Вот большое впечатление она на меня произвела.
Да, я согласен с тобой по поводу финансиста. И что хочу сказать по поводу финансиста. Я ее прочитал, на самом деле, значительно позже. Не в школе, даже не в университете. Я ее прочитал год назад, закончил трилогию. И казалось бы, ну, когда читаешь, ну, так как я имею какое-то отношение вот к сфере крупного бизнеса российского, то могу сказать, что вот, ну, вот, когда читаешь, не зная ничего, что происходит в России, тогда как бы кажется немножко фантастично все это, да? Но когда действительно что-то видишь, как происходят дела, то на удивление многие вещи очень похожи. И автор, то есть Драйзер, он дает представление о том, соответственно, какие дела делаются и как вот происходит там консолидация в отрасли, то есть какие-то такие важные вещи.
Да, абсолютно с тобой согласен. И вот, кстати, да, хотел тебя дополнить. Я буквально сейчас тоже, как бы, в исполнении недостатки образования, я сейчас читаю «Атлант расправил плечи» Айн Рэнда. И вот, как бы, когда началась вся эта история с Яндексом, вот и там просто удивительно совпадает вот эта первая часть, не противоречие, просто как будто один в один с Яндекса списанное. Так это вот просто мне бросилось в глаза сильно. То есть
Ну,
об этом.
Айн Рэнд я тоже активно читал, и, ну, «Атлант расправил плечи» я прочитал, правда, по-моему, не полностью, и я прочитал книгу «Источник», то есть Айн Рэнд это считается один из символов такого рыночной экономики США, именно на идее Айн Рэнд многие, соответственно, ориентируются. Сейчас, когда там в США, соответственно, нарастает волна людей, которые хотят социализма, чего-то такого, ну, то есть получить чего-то от государства, вот как раз идеи Айн Рэнд, они, наверное, как нельзя актуальны.
Ну, в
Ну,
нашем социальном государстве.
в России они актуальны, но, к сожалению, наше государство, оно больше такое, да, социальное, и когда ты читаешь Айн Рэнд, ты понимаешь, что для того, чтобы создавать что-то новое, чтобы создавать какой-то продукт, который необходим, нужно именно творческий подход в бизнесе. При этом, ну, то есть бизнес, он должен быть, и он должен использовать творческий подход определенный. Вот.
Согласен.
Хотел спросить, как, соответственно, какой твой подход к генерации и анализу идей? Ну, то есть, каким образом ты решаешь? Ну, во-первых, есть, например, следишь ли ты за всем рынком? И если да, то, соответственно, какие-то там мультипликаторы, например, используешь. Если нет, то как ты, соответственно, ищешь инвест-идеи какие-то?
Ну, соответственно, раньше я не следил за всем рынком, но вот когда начал вести блог, так получилось, что сейчас, да, я слежу за всем рынком практически полностью. Вот. И, соответственно, мультипликаторы, когда все это постоянно в динамике ты отслеживаешь, они как-то вот сами собой, примерно ты уже знаешь, кто, какая компания, по какому мультипликатору торгуется. И даже больше, ну, наш рынок, он такой маленький, на нем там, по-моему, 300, около 300 эмитентов, из них более-менее ликвидных и приличных 100. Все остальное это там какой-то ужас и кошмар, который дат исключительно для вот этого МВД-форума, разгонов, там вот этих манипуляций. То есть такое очень себе. И, соответственно, вот эти 100 акций, чем вот для меня это плюс, да, российский рынок, я их примерно на память все помню. И так вот для себя у меня есть некий ориентир, от какого уровня цен какая компания будет интересной. И, то есть, как бы вот я все это в динамике отслеживаю, плюс, соответственно, появляются какие-то специальные ситуации, выходят новости, там что-то происходит, все это добавляется в некий watch-list, вот, как-то структурируется. Вот, в принципе, в блоге я хорошо описываю, мне кажется, свой подход. Именно вот я считаю, что самое в нем полезное для человека, который его читает, это именно вот логика, как я подхожу к каждой компании. То есть вот это можно перенять. То есть мультипликатор может посчитать каждый. Плюс сейчас скринеров акций полно, как где пересчитать, ничего не надо. Открыл, посмотрел. А вот именно логику, вот и ей можно воспользоваться. И, соответственно, вот такой вот у меня, скажем так, свой внутренний список. И какие-то компании становятся то интересны, то неинтересны. Плюс я смотрю, какие там краткосрочные, среднесрочные драйверы. И хотя вот то, что я в блоге рассказываю, это его не назвать инвестиционным подходом, это скорее среднесрочные спекуляции. Как вот я тут прочитал в блоге у людей, которые занимаются профессионально спекуляциями или там алготрейдингом, моментум, да, то есть выбор удачного входа в позицию. То есть я больше пока ориентируюсь на моментум, на такие какие-то новостные события. Вот. Но я считаю, что такой подход, именно вот среднесрочные спекуляции, анализ новостей, отчетности, он интересен, пока у тебя маленький портфель, и ты пытаешься свое знание рынка конвертировать в какую-то дополнительную доходность. То есть пытаешься рынок обыграть, заработать чуть выше. И более солидный портфель, скажем там, который, давая там среднюю доходность, обеспечил бы мне достойный уровень жизни, я бы, наверное, отказался от такого активного инвестирования, предпочел бы заниматься другими более интересными делами. У меня там куча есть своих интересов, которыми я жертвую в угоду инвестициям сейчас. Вот. И то есть я бы пришел к более пассивному, практически индексному инвестированию. То есть я считаю, что для маленького портфеля попытаться заработать доходность выше рынка – это интересно, этим стоит заняться. Для большого портфеля лучше выбирать более консервативные стратегии.
Ну, также для большого портфеля можно доверить какому-то профессионалу, который берет разумное комиссионное, наверное. Ну, в России это не может быть не очень актуально, так как я не знаю большое количество таких вот именно профессионалов, но на западных рынках это развито, и такие люди есть.
Да, ETF-ы, там, ну, не знаю, PIF как альтернатива, но только у них высокие комиссии, поэтому в этом плане, наверное, ETF идеален. Вот. Ну, либо может быть какой-то супер крутой инвестор.
Но есть, да, есть и фонды, есть на самом деле сейчас в США большое количество фондов, не очень больших, например, то есть небольшой фонд, который использует достаточно разумный подход, если ты готов, если ты понимаешь подход, если ты готов доверить людям этим деньги, то тогда, соответственно, на мой взгляд, разумный и вот такое вот инвестирование. Вот. Что хотел еще спросить? Твой подход к управлению портфелем. То есть я, насколько видел из твоего блога, у тебя достаточно концентрированный портфель большую часть времени.
Да, все именно так. То есть, опять же, для себя у меня есть градация. То есть, пока для меня психологически этот портфель маленький, я могу практически, видя вот этот самый моментум, как с Яндексом, например, почти на 100% переводить в одну идею весь портфель. Это не проблема. То есть, тут все упирается уже в психологию инвестора. То есть, если ты не готов к просадке на 50% твоего портфеля, естественно, так делать нельзя. А если ты психологически готов, это спокойно переносишь, то вполне, ну, естественно, никому посоветовать не могу. Пока получалось каждый раз удачно. Вот. Но, соответственно, еще раз, чем больше портфель, тем не хочется уже терять заработанное, тем будет снижаться риск.
Отлично, Бронислав, спасибо, что ты это упомянул, потому что многие, скорее всего, послушав тебя, посмотрев на твои результаты, решат, что именно такой концентрированный подход им также подходит. Но надо помнить, что такой концентрированный подход, он, соответственно, таит и риски. И чем больше там, даже чем больше доходность, тем обычно выше и волатильность портфеля. То есть вот известный инвестор Джоэл Гринблат, который на протяжении 13, по-моему, лет обеспечивал своим инвесторам доходность более 40% в год, у него были часто моменты, когда портфель в моменте проседал на те же 40%. То есть, когда ты используешь достаточно такую стратегию агрессивную и концентрированную, надо к этому быть готовым. И тут дело не в том, что даже твой, например, твоя идея не сработала, а дело в том, что просто рынок, он, соответственно, так среагировал. Например, на рынке распродажа общая или еще что-то такое, да?
Конечно, конечно, да. Ситуации бывают разные, даже там идея просто какая-то неразумная, там увлечение плечом или еще что-то такое. И ты можешь оказаться абсолютно прав, но одно небольшое рыночное движение против твоего портфеля как бы сильно тебя уничтожит. То есть именно здесь важна и психологическая готовность. И, как я вот говорил сам, у меня была такая же, да, первая эйфория. Концентрация исключительно на положительных моментах, на прибыли. То есть я был психологически не готов к тому, чтобы что-то терять вообще, в принципе.
И еще хотел спросить, ты используешь плечо в портфеле? И если да, то там какое плечо, сколько, как часто?
Я очень-очень консервативно иногда использую плечо, когда вижу вот ну, такую очень хорошую возможность, по моему мнению. И максимум, что я использую, это плечо от 20 до 40% отсчета, от размера счета, то есть 1,2-1,4 размер плеча. Больше никогда не беру и вообще практически, ну, то есть крайне редко. За вот сейчас у меня небольшое плечо по «Газпрому», и за все время блога, может быть, раза два я использовал плечо за полтора года, и это было где-то недели по две. В принципе, крайне консервативно я к этому отношусь.
Отлично. И я думаю, многим было бы интересно узнать твою лучшую и худшую инвестицию. То есть, что, соответственно, какая, может быть, лучшая инвестиция была даже не по доходности, например, а просто потому, как сыграла идея. И, соответственно, худшая то же самое. Может быть, ты даже, ну, не потерял практически ничего, но просто, например, долго ты держал деньги, думал, что что-то произойдет, ничего не произошло. Поделись, пожалуйста.
Конечно, да, расскажу. Сначала, наверное, да, про лучшие. Есть вот две идеи, да, которые классно сыграли, но вот, если честно, одна из них, как бы до нее я дошел сам, а вторую я просто почитал в блоге, там, более с умными ребятами, то есть и очень хорошо на ней заработал. Первая идея, вот, которую я прочитал, которую не сам придумал, но ею воспользовался, это была идея с префами Ленэнерго. Я успел их по 25 рублей, и благополучно с ними дошел до 80 рублей до 2018 года и продал, по-моему, Павел Левинский что-то там такое сказал. Я уже забыл, что, если честно, была паника, просадка, и там, ну, с 90, грубо, до 80. И я не выдержал, по 80 зафиксировал прибыль. Вот. А перед тем, как вот это была суперинвестиция моя в Ленэнерго, была еще, и вот ею я по-настоящему горжусь, потому что я ее придумал сам. Это была инвестиция, я покупал преф Башнефти в тот момент, когда, соответственно, завертелась вот эта вся история с, как бы, с реприватизацией, как это, ренационализацией. Вот. И тогда, я помню, преф и Башнефти падали до 850 рублей с двух буквально там 500, потому что до этого система качала супердивиденды, а и система сама падала до 4 рублей. И, соответственно, почему-то вот там в сообществе, где я там читал, да, там общался, была очень популярна покупка именно акций системы. То есть я покупал систему на отскок, да, там на... А я рассудил так, а зачем покупать систему, которую могут, в принципе, уничтожить полностью, как холдинг? А Башнефть компания, она будет продолжить работу 100%, максимум, что случится, сменится ее собственник. И, соответственно, купил на все деньги Башнефть, тоже по диверсификации, просто купил Башнефть в 2014 году, и буквально за год она выросла, по-моему, до 1700, и я потом вот ее там продал тоже, опять же, максимумов никаких не дожидался, и потом уже перешел в Ленэнерго. То есть вот это прям, я считаю, вот именно я, хоть потом и система выросла гораздо сильнее, да, система отскакивала, но именно соотношение риск-доходность, я до сих пор считаю, что оно было лучше Башнефти, то есть это для меня была почти как безрисковая идея, в которой я еще и очень хорошо заработал. Но, соответственно, и случались провалы, и они вот, оба провала, они уже были публичными. Вот, на заре основания блога мне очень нравилась вот акция ТГК-2, и я был уверен, там, по 4, по 40 копеек, по-моему, я называл покупать, сам покупал. И потом, хоть я, да, удачно выскочил в районе 5 копеек, что-то такое, а после того, как там сменился менеджмент, а самое главное, там было такое предательство, я считаю, там фонд Prosperity, который очень любит говорить о защите прав миноритариев, о том, как они судятся, как они там, ну, в общем, такого, строите себя белого рыцаря фондового рынка российского, они менеджменту вот этому новому ТГК, а он там такой, я про него читал в интернете, ну, он какие-то там полубандиты из 90-х, непонятно, люди, вот. И в итоге Prosperity продал свой контролирующий пакет 28% и структурировал сделку так, что остальные акционеры оферту не получили. И после этого котировки плавно ушли на 25 копеек, то есть почти в два раза упали, и с тех пор там вот по совершенно безыдейно лежат, хотя по мультипликаторам ТГК-2 дешевая, как бы бизнес у нее наладился, но вот я не учел риск собственника. Самый важный, один из важнейших на российском рынке. То есть, если мажоритарий не готов делиться с миноритариями, он исключительно в своих целях использует компанию, то даже супер дешевые мультипликаторы не позволят заработать. И точно так же вот вторая история с Алросой Нюрбой повторилась буквально один в один. Когда я был уверен, что Сергей Иванов, который он так себя положительно зарекомендовал, все его ходы до вот этой истории с Нюрбой, они были правильные, он там правильно раскрывал стоимость компании, сам там купил себе опцион на эти акции, получил, точнее, от компании, то есть правильно себя позиционировал. И даже потом была мини-победа, да, когда акции выросли, когда объявили дивиденды в 50% прибыли, там 8 с чем-то тысяч. 10, вру, 10 с чем-то тысяч на акцию. Вот, казалось бы, идея сработала, а потом бац, и самоликвидация общества. Сейчас акции упали не уже ниже 50 тысяч. Непонятно, поскольку пройдет эта ликвидация имущества, сколько инвесторы получат. В общем, очень, очень некрасиво Алроса поступила. И опять же, вот я риск собственника не учел. То есть такая повторяющаяся моя ошибка. В будущем, надеюсь, не буду таких ошибок допускать. Вот такая история.
Спасибо, что поделился своими лучшими, худшими инвестициями. Я думаю, что риск контроля – это один из важнейших рисков на нашем рынке, к сожалению. То есть много достаточно таких вот мажоритарных акционеров, которые не хотят с миноритариями никак, соответственно, считаться, каким-то образом выводят деньги, либо просто внутри компании распиливают. Это отчасти связано, на мой взгляд, с тем, что большая доля государства в экономике.
Ну да, и доля
И
государства,
то,
и
что...
скорее это связано с плохим законодательством, точнее, с плохим его исполнением. То есть, как бы, да, мы видели, что там Центробанк за невыставление оферты, в принципе, ничего не может сделать собственнику, какие-то там смешные штрафы. То есть то, за что надо жестко наказывать, мне кажется, и быстро, у нас считается каким-то легким проступком.
Согласен, согласен, да, это тоже не очень хорошо. Что хотел еще сказать по поводу, кстати, интересно, что твоя идея, ну, не твоя идея, но, в общем, это инвестиция в Ленэнерго, префа, она, соответственно, соответственно, в первой части, то есть в первом подкасте Илья Воробьев также рассказывал про эти префы Ленэнерго. К сожалению, я как-то прошел мимо них, то есть я об этой идее не слышал. Вот. Что хотел еще спросить по поводу самой большой ошибки. Ну, то есть, ты считаешь, что вот самая большая твоя ошибка это было то, что ты не учел какие-то риски корпоративного управления, да? То есть, ты вот какую вот ты ошибку допустил на фондовом рынке, которую ты хотел бы поделиться, и которую ты считаешь, что она важна, соответственно, для тебя была, и ты извлек из нее какой урок? Я потому что допустил достаточно много, я считаю, ошибок, и я, ну, в общем, достаточно много уроков мне пришлось извлечь.
Ну, я вот так, если честно, прям не вспоминаю, потому что, ну вот, как-то вот запоминается именно последнее. Так я перешел к такому подходу, более концентрированному, более активному управлению. То есть до этого мне получалось, я был максимально занят, мне было... То есть я хоть и следил за всеми компаниями, но вот некогда мне было там сидеть у терминала, что-то продавать, покупать. Плюс надо понимать, что да, в 2014 году, чтобы когда ты на работе, грубо говоря, чтобы продать акцию компании, это тебе надо достать карточку, позвонить брокеру, дать голосовую команду. Сейчас, наверное, современные инвесторы, которые там пришли в этом году, даже не представляют, что было когда-то так возможно, какие-то голосовые телефонные команды. То есть все несколько сложнее. Я помню, я не мог открыть брокерский счет, потому что в моем городе не было отделения, брокерского отделения в банке. То есть мне приходилось ехать в другой город, чтобы открыть брокерский счет. То есть были такие, много таких сложностей. И это как бы, и может и не минус был, подталкивало к более спокойному инвестированию. Но, соответственно, иногда, естественно, у меня тоже вот случались вот эти мании спекуляния, не знаю, как их назвать, да? То есть тяга здесь продам, там зафиксирую, и то есть, ну, не раз, наверное, и не два тоже я также сейчас я продам, вот тут чуть-чуть подзаработаю, там куплю, и я раз, наверное, пять вот так вот упускал хорошие возможности вот этим вот скакиванием туда-сюда, и в итоге полностью от этого отказался. Я вот, если честно, так это у меня не запомнилось, я не могу вспомнить, но я, конечно, вот как мне кажется, все так делают, особенно в начале инвестиций, то есть руки чешутся, ты там не сидел,
Приторговывают,
да,
приторговывают,
руки чешутся, надо как-то себя проявить, то есть, и вот получалось не очень удачно, и вот, соответственно, именно от этого хотелось бы предостеречь, то есть вот бездумно не пытаться угадать, вот как бы пойдет, и пытаться отыграться, там увеличить как-то плечи, начинается вот это вот все. То есть надо, если ты как-то покупаешь акцию, ты должен как-то осмысленно ее покупать, даже если это краткосрочная спекуляция, ты должен как-то вот видеть для себя, как то, что
Понимать,
происходит, да.
почему ты покупаешь, почему,
Да.
соответственно, какая перспектива будет у
Да,
акции.
на чем она будет расти, да, то есть где ты примерно там можешь зафиксировать прибыль или не зафиксировать, то есть не делать это вот бездумно, не пытаться отыгрываться, вот это вот именно, и, а когда начинается вот это, когда там, мне кажется, это уже сходишь с ума, включается режим игрока, начинаешь отыгрываться, проигрываться, и вот это самое худшее, тут можно понести гигантские убытки, можно даже там, как некоторые, остаться еще брокеру должным денег.
То есть эмоциональность, она многих людей губит. И то, что
Губит, да, очень сильно губит эмоциональность на рынке.
трейдинг, ну то есть инвестиции переходят в трейдинг, то есть люди приторговывают, тоже бывает
Да,
вредно.
именно так. От этого надо стремиться отказаться.
А ты упомянул, что у тебя в портфеле есть Газпром. И скажи, пожалуйста, твой тезис по Газпрому, то есть чего ты ждешь вот сейчас от компании, как ты, ну вот, какова была вот эта идея, когда ты, соответственно, купил, то есть ты держишь сейчас, и какая твоя идея, что ты ждешь, вот какой твой тезис по Газпрому, если можно поделиться.
Да, конечно, с удовольствием. Я купил «Газпром», получается, на прошлой неделе, по-моему, в районе 254 рублей. И смысл идеи был в том, что как бы на декабрь приходится очень много краткосрочных драйверов, которые они не все положительные. То есть это и новая дивидендная политика, и там достройка потоков, соответственно. И прошло СПО, то есть казначейский пакет акций продали. И то есть вот буквально сегодня спорил там с Александром Шадриным в комментариях, он говорит, что это плохо, что так дешево продали.
Ну, я
Я говорю,
так же считаю,
конечно,
да.
да, что я говорю, конечно, что это плохо, но на самом деле это позитив, потому что ушел навес этого СПО, то есть
Да,
как
это
бы оно
тоже так.
висело над компанией, а теперь точно продали. Плюс, если это продали кому-то правильному, то это опять же позитив, значит, люди там,
Можно расти от этого, да?
да, они видят
Да.
позитив. Вот, соответственно, будет много новостного фона, позитива, но опять же, да, цифры говорят за то, что, то есть 2019 год будет по показателям средний, и дивиденд он будет пока выходит не очень большой. То есть, куда перевесит акция, конкретно сейчас я сказать не могу. И даже, ну, то есть, надо дождаться выхода всех позитивных новостей. И я допускаю такой вариант, что после выхода всех позитивных новостей акция немножко даже упадет, потому что вот основной вариант, что заплатят 30% прибыли, и это будет меньше, чем за 2018 год. И, может быть, будет коррекция, и тогда надо вот не дрогнувшей рукой зафиксировать убыток, признать, что идея не сработала, то есть новостной позитив не перевесил, скажем так, негатив показателей, цифр, вот. А если сейчас все-таки эта эйфория как-то войдет в капитализацию компании, да, то есть акции вырастут, тогда зафиксировать небольшую прибыль и опять же дождаться, когда рынок увидит цифры, потому что все-таки говорят за небольшое снижение. То есть вот такая идея.
Я понял, я честно, тоже вот недавно разбирал отчет «Газпрома» за 9 месяцев. Ничего нового, если честно, для себя не увидел. То есть все было в рамках примерно ожиданий. И что хотел сказать по «Газпрому»? У меня есть оценка «Газпрома». То есть я считаю, что «Газпром» сейчас должен стоить... Ну, точнее, не должен стоить. Ну, в общем, «Газпром», если он полностью реализует свою стоимость сейчас, то он должен стоить на примерно 50% дороже. Почему я понимаю, что этого не произойдет? То есть почему, соответственно, это не произойдет без того, что рынок сам переоценит «Газпром» как корпоративную, ну, как компанию, как, соответственно, то есть доверие инвесторов, если не появится, то этого не произойдет. Почему? Потому что дивиденд действительно он будет не таким высоким, и дивидендная доходность это, она не будет вот тем триггером, который переоценит «Газпром». То есть у меня вот такое мнение. Насколько возможно то, что «Газпром» переоценят ментально, ну то есть люди поверят в стоимость «Газпрома», я считаю, что это возможно. То есть, действительно, появляется большой интерес к российскому фондовому рынку не только со стороны россиян, но и со стороны зарубежных инвесторов, которые видят, с одной стороны, в ставке на российский фондовый рынок какую-то такую ставку с низкой корреляцией с другими рынками. Почему? Потому что, ну, есть же какая-то доходность дивидендная, которая защищает достаточно большая. Валюта российская сейчас выглядит достаточно стабильной. То есть российский рынок, он вроде как привлекает зарубежных инвесторов. И если он привлечет достаточно количество разумных зарубежных инвесторов, я думаю, что, в принципе, «Газпром» может стоить действительно на 50% дороже, даже без изменений, ну, то есть даже без реального увеличения вот значительного дивиденда.
Ну, Вячеслав, ты вот затронул очень интересную тему, и тут я должен с тобой немножко не согласиться. Вот моя позиция в том, что, ну, во-первых, я не согласен с тем, что российский рынок, вот он принципиально недооценен. Я думаю, что он недооценен немножко.
Я тоже, подожди, извини, пожалуйста, что перебиваю. Я просто хочу сказать, что я тоже не считаю, что он сильно недооценен. То есть это не мой тезис, мой тезис про «Газпром» сейчас, именно конкретно.
Да. Да, ну то есть и к «Газпрому» этого тоже относится. Соответственно, почему такая низкая оценка «Газпрома», вот как ты правильно выразился, из-за ментальности менеджмента. И эта ментальность, она изменится только тогда, когда изменится менеджмент «Газпрома». То есть эти люди так правили компанией там больше 10 лет, они уже не поменяются. То есть это будет, в принципе, реально другой вселенной. И, соответственно, именно поэтому вот такая резкая переоценка «Газпрома», она может произойти только на увеличении вот этих дивидендных выплат. Но вот эти увеличения дивидендных выплат, это тоже такая, сейчас сложную мысль сформулирую, такая интересная тенденция. То есть вот менеджмент «Газпрома», его ментальность отвратительная. Он против инвесторов, они за свой там разрушающий капекс, вот там какие-то свои мутки. Но сама вот тенденция направления рынка, она вынуждает этот мутный менеджмент все равно поступать правильно. Потому что вот, допустим, Новатек стал дороже Газпрома. Вот они как вот не наплевать на капитализацию Газпрома, но это пощечина, грубо говоря, Миллеру. И они вынуждены делать какие-то шаги, чтобы эту ситуацию изменить. Постепенно, как мы видим, да, вот когда первый раз стали платить, заговорил Минфин о переходе государственных компаний на выплаты 50%, настоящие 50% заплатили буквально 2 или 3 компании. Но постепенно, под давлением общественности, под давлением там того же Минфина, мы смотрим плавно, 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 одна за другой все компании переходят к этой планке. И даже вот этот самый непобедимый «Газпром», прогнув. И вот эти позитивные изменения, они со временем плавно будут накапливаться. То есть сначала 50% прибыли, потом, глядишь, задумаются, потому что 50% платить тяжело, задумаются об эффективности. И то есть это, как ты говоришь, недооценка «Газпрома» с увеличением этой эффективности, она будет исчезать, и тогда действительно будет раскрываться его справедливая стоимость, которая значительно выше текущей. Но до этого еще долго, то есть резко она тоже не раскроется. Ближайшие драйверы объективные там, в течение 2-3 лет – это только дивидендные выплаты. Потом уже с улучшением общей ситуации на рынке, да, там, с принятием более законов, лучших инвесторов, уверен, что «Газпром» будет принципиально иметь другую оценку, более высокую.
Ну, я понял твою идею. Я считаю, что, в принципе, если действительно купили какие-то нужные люди «Газпром», то, возможно, они сделают, соответственно, менеджмент будет сейчас работать над тем, чтобы повысить привлекательность «Газпрома» для инвесторов и использовать любые различные инструменты для того, чтобы повысить капитализацию, в том числе, например, продажа там пакета «Новатэка» того же.
Да, абсолютно с тобой согласен. Да, есть у «Газпрома» еще тузы в рукаве, и «Новатэк», и, возможно, СПО «Газпромнефти», как бы, и это все будет прям резко переоценивать компанию.
Да, но при этом, конечно, есть вот это, то, что они снова покупают своих подрядчиков, вот это, с одной стороны, это выглядит как будто, ну, позитив в том плане, что никто не будет вроде как на подрядах «Газпрома» особо зарабатывать. С другой стороны, цена, по которой они покупают подрядчиков, если мы понимаем, что больше инвестиций не будет, то подрядчики-то особо не нужны, то есть как бы оценка должна быть совсем другая у них. То есть тут тоже, конечно, кроется определенный такой вот ну, минус для стоимости «Газпрома». Вот. Но, конечно, это не такой существенный, как вот возможности раскрытия стоимости за счет продажи пакета «Новатэка» или СПО «Газпромнефти», и увеличения ее капитализации. Спасибо большое, что поделился своим тезисом, что поделился своим видением по «Газпрому». Я думаю, что это одна из наиболее, с одной стороны, приковывающих внимание акций, потому что она и составляет, имеет большую составляющую индекса, и, в принципе, это, наверное, рост «Газпрома» – это одна из самых главных причин, почему российский рынок акций, вот, ну, как везде говорят, оказался самым доходным. То есть, в принципе, это потому что в индексе большую часть «Газпром», соответственно, имеет. И, конечно, ожидать такого же роста от «Газпрома» в следующем году, наверное, ну, не очень логично. Вот.
Ну, может быть, если не в следующем, то в 2021 году вполне логично. «Газпром», «Лукойл» на росте вот этих выплат могут весь рынок за собой к новым высотам увести.
Да, и при этом, возможно, цены на нефть и на газ, они будут, конечно, уже более позитивными, если случится тот же, там, например, крах этих сланцевиков, который, возможно, случится. Это может повлиять на баланс рынка нефти и, в принципе, ну и на рынка газа, соответственно. И цены на нефть, на газ, они могут измениться позитивную для России сторону. В принципе, недавно были опубликованы шокирующие вот эти, как всегда, обычные предсказания Саксобанка, и один из них то, что нефть будет стоить $90 за баррель. В принципе, я считаю, что из тех, которые предсказания опубликованы, это самые реальные предсказания. То есть я не уверен. То есть я не ставлю, у меня нет ни одной ставки в портфеле на рост нефти. Ну, ни одной действительно. Но, соответственно, я также считаю, что это возможно. Вот. Какие ты назвал книги «Разумный инвестор», ты назвал книгу, соответственно, «Атлант расправил плечи», ты назвал книгу
Метод Питера Линча.
«Да, метод Питера Линча». Какие ты еще книги, если вот три книги выделить, которые на тебя повлияли и которые ты готов другим посоветовать, какие ты назовешь?
Ну, вообще, вот это вот, если по инвестициям, это три основных книги, да, которые именно я прочитал. Ну, вообще, вот я бы честно сказал, то есть, если вы начинаете инвестиции, то есть, такое что-то базовое надо прочитать, чтобы быть в курсе событий. Ну, вот не заморачиваться, некоторые, там, не знаю, инвесторы, блогеры создаются ощущение, что они читают литературу только по инвестициям. То есть, это же, мне кажется, рано или поздно ты с ума сойдешь от этих инвестиций, то есть, как-то просто читать то, что тебе нравится, и не только про инвестиции, вообще вот как бы в целом развиваться как личность. И это окажется наверняка полезным в инвестициях. Я вот недавно прочитал книжку «Теорию всего», квантовую теорию, теорию струн. Мне очень понравилось, доступно в физике. То есть я там подтянул какие-то институтские знания, которые были глубоко скрыты во мне. Шикарно зашла. Вот. И, соответственно, я, то есть, не придерживаюсь того, что надо, если ты занимаешься инвестициями, безостановочно читать книги про инвестиции. То есть надо сформировать свое мнение, прочитать классические версии и потом уже наслаждаться жизнью, читать то, что интересно.
Какой бы ты совет дал начинающему самому себе, вот если бы ты мог сейчас дать совет, то есть по инвестициям, что стоит или не стоит делать? Что
Ну, то
делать
есть
начинающему?
начинающему инвестору я бы посоветовал, во-первых, ну, много читать, пить из всех источников, максимально впитывать информацию и учиться ее фильтровать, отделять полезное от вредного. Ни в коем случае не верить авторитетам и теханализу, то есть все надо проверять, перепроверять, формировать свое мнение. Ну и как бы основную часть капитала купить и держать, выпытаться хорошие компании, а для спекулятивного зуда сделать отдельный маленький счет, его просрать, извините за выражение, и больше никогда к этому не возвращаться.
Бронислав, спасибо тебе большое, что сегодня присоединился и поделился своим опытом на рынке и своими идеями. Мне было очень приятно с тобой пообщаться. Если кто-то захочет с тобой связаться по поводу инвестиций или еще чего-то, или найти твою группу ВКонтакте, как это можно сделать? Как это лучше всего сделать?
Вячеслав, спасибо за приглашение. Тебе хороших инвестиций, всем подписчикам группы «Долгосрочные инвестиции» тоже хорошо заработать и в этом году, в оставшееся время, и в следующем. Соответственно, группа, я веду группу ВКонтакте, она называется «Борода инвестора», очень просто находится ВКонтакте в поиске, и там мой профиль, он открыт, всегда мне можно написать и в самой группе, или мне прямо в личные сообщения, я всегда стараюсь всем отвечать максимально, то есть никаких проблем, установить связь со мной нет, я всегда открыт, рад общению, рад чем-то помочь.
Спасибо большое, Бронислав, и надеюсь, до скорых встреч.
Все, до скорого.
Да.
Спасибо за приглашение еще раз. Счастливо.
Пока.
Пока.